всего лучше. Как вдруг в передней, вроде некоторого бряканья сапогов с шпорами, и жандарм в полном вооружении, как будто в лице его было целое войско. Приказано сей же час явиться генерал-губернатору. Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что, целое войско в одном только. Он начал было возражать. Страшила грубо заговорила: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило. Взглянул в окошко, и экипаж. Что тут делать? Так, как был в фраке новоринского пламени с дымом, должен был сесть, и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору и жандарм с ним. В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте, вас князь уже ждет», — сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только, вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь. Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь. Предстал кабинет с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев. — Губитель, губитель, — сказал Чичиков, — он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца. — Я вас пощадил! Я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы во строк. А вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек. Губы князя дрожали от гнева. Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом. «Женщина!» — произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову. «Женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку!» Чичиков стал бледен, как полотно. «Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват, точно виноват, но не так виноват. Меня обнесли враги, вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в несколько раз больше того, что может выдумать последний лжец. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не делали ни бесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь. Нет, теперь полно. С сей же минуты будешь отведен во строк, и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен ждать разрешения участи своей. И это милостиво еще, потому что ты хуже их в несколько раз, а они в армяке и тулупе, а ты... Он взглянул на фрак новоринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил. «Ваше сиятельство!» — вскрикнул Чичиков. «Умилосердитесь! Вы, отец семейства, не меня пощадите, старуха-мать! Врешь!» — вскрикнул гневно князь. «Ты также тогда меня умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь матерью! Ваше сиятельство!» Я мерзавец и последний негодяй, — сказал Чичиков голосом. В рукописи недописано. Я действительно лгал. Я не имел ни детей, ни семейства. Но вот Бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уважение граждан и начальства. Но что за бедственное стечение обстоятельств? Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование, на всяком шагу соблазны и искушения, враги, губители и похитители. Вся жизнь была точно вихрь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я человек, ваше сиятельство. Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был во фраке новоринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причесанных волосах, изливавших чистый запах одеколона. «Прочь! Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли солдат!» — сказал князь взошедшим. «Ваше сиятельство!» — кричал Чичиков и обхватил обеими руками сапог князя. Чувство содрогания пробежало по всем жилам князя. «Подите прочь, говорю вам!» — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятий Чичикова. «Ваше сиятельство! Не сойду с места, покуда не получу милости!» — говорил Чичиков, не выпуская сапог князя и проехавшись вместе с ногой по полу в фраке новоринского пламени и дыма. «Подите, говорю вам!» Говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращения, какое чувствует человек при виде безобразнейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но не выпустил сапога и еще с большей силой держал ногу в своих объятиях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявшие под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему. В самых дверях, на лестницу, навстречу Муразов, луч надежды вдруг скользнул. В один миг силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику. — Батюшка, Павел Иванович, что с вами? Спасите! Ведут вас трог на смерть! Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать. Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашенный стол, два скверных стула с железной решеткой окно, дряхлая печь сквозь щели, которой шел дым и не давала тепла. Вот обиталище, где помещен был наш герой, уже был начавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке новоринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги, бумаги, крепости на мертвые души. Все было теперь у чиновников. Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти, страшный, безнадежный, обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой грусти, и не было бы Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились. Взошел старик Муразов. Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы так не оживился, как оживился бедный Чичиков. «Спаситель мой!» — сказал Чичиков, и, схвативший вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. «Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!» Он залился слезами. Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только: «Ах, Павел, Павел Иваныч, Павел Иваныч, что вы сделали?» «Я подлец, виноват, я приступил. Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я дворянин, без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать все от меня, вещи, шкатулка, там деньги, там все имущество, там все мое имущество, Афанасий Васильевич, имущество, которое кровным потом приобрел». И не в силах, будучи удерживать порыва, вновь подступивший к сердцу грусти, он громко зарыдал, голосом, проникнувшим толщу стен, острого и глухо отозвавшимся в отдалении. Сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себе фрак новоринского пламени с дымом. «Павел Иванович, все равно и с имуществом, и со всем, что не есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека. Сам погубил себя, сам знаю, не умел вовремя остановиться. Но за что ж такая страшная кара, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы Отечеству. Покривил. Не спорю, покривил. Что ж делать? Но ведь покривил. Увидишь, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся, а эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны или небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Афанасий Васильевич, я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпения! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданиями, страданиями. Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я. Ведь что вся жизнь моя? Лютая борьба, судно среди волн и потеряна. Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой. Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя. И, запустивши обе руки себе в волосы, об укреплении которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить, ничем не угасимую боль сердца. «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович!» — говорил Муразов, скорбно смотря на него и качая головой. «Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же и силою, и терпением да подвязались бы на добрый труд и для лучшей цели. Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добывания своей копейки, да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки. Афанасий Васильевич, — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки. — О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество, клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель, спасите! — Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив. Он ни за что не отступит.
Благодетель, вы все можете сделать. Не закон меня страшит. Я перед законом найду средства, но то, что не повинно, я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка, спасите!
Он обнял ноги старика, облил их слезами. — Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил старик Муразов, качая головою. — Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите.
Подумаю и о душе, но спасите.
— Павел Иванович, — сказал старик Муразов и остановился. — Спасти вас не в моей власти, вы сами видите. Но приложу старание, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же паче чай не удастся, Павел Иванович, я попрошу у вас награды за труды.
Бросьте все эти поползновения на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал.
Ей-ей, дело не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять. Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям. Или, если изнобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой, доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти. Пусть и он вас позабудет, в нем нет успокоения. Вы видите, все в нем враг, искуситель или предатель.
Чичиков задумался.
Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мертвым поучением, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесенное зимней вьюгой окно.
«Спасите только! Афанасий Васильевич!» — вскричал он.
Поведу другую жизнь, последую вашему совету. Вот вам мое слово. Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь, — сказал Муразов, держа его руку. — Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок, — сказал вздохнувший бедный Чичиков и прибавил. — Но урок тяжел, тяжел, тяжел урок, Афанасий Васильевич. Хорошо, что тяжел. Благодарите за это Бога. Помолитесь, я пойду о вас стараться. Сказавши это, старик вышел.